На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 ноября, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Нет нацизму и Миши. В Тбилиси прошли акции, приуроченные к событиям 11-летней давности. Россия продолжает ползучую оккупацию грузинского Шида Картли. Сегодня колючей проволокой были обтянуты 30 гектаров земель, принадлежавших селению Атоци.
В прошлый раз они прихватили земли и сегодня забрали половину поля. Подходить к ним не рискуй, могут задержать и обвинить в пересечении границ.
Строительство базальтового завода вблизи Цхинвали продолжает беспокоить юго-осетинскую общественность, но власть не дает никаких ответов.
Судя по всему, людей, которые искренне переживают за экологию республики, пытаются обвинить в политической ангажированности.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кетти Бачиршвили.
В Соединенных Штатах демократы получили контроль над Палатой представителей, Нижней Палатой Конгресса, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в Сенате. Таковы предварительные итоги так называемых промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. В ряде штатов подсчет голосов еще продолжается, и точные цифры будут известны спустя несколько часов. Демократы уже обеспечили себе большинство в Палате представителей. Подсчет голосов в ряде округов в Калифорнии, где идет упорная борьба, покажет, насколько прочным оно будет. Демократы могут получить от 225 до 230 голосов в Нижней Палате Конгресса из 435. Это даже несколько больше, чем предсказывали опросы. Кандидаты от демократов победили действующих конгрессменов-республиканцев примерно в трех десятках округов, главным образом в пригородах. Наблюдатели отмечают, что их население, главным образом высокообразованные люди с доходом выше среднего, обычно голосуют за республиканцев, но в этот раз отвергли политику президента Дональда Трампа. Глава демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси поблагодарила своих избирателей.
Поздравляю всех активных, разнообразных, невероятных кандидатов, которые вернули Палату представителей американскому народу. Позвольте нам поприветствовать всех наших кандидатов. Сегодняшний день не просто о демократах и республиканцах. Речь идет о сдержках и противовесах для администрации Дональда Трампа.
В то же время республиканцы сохранили контроль над Сенатом. Их кандидатам удалось победить действующих сенаторов-демократов в Северной Дакоте, Индиане и Миссури. Демократы добились относительного успеха на выборах губернаторов. Их кандидатам в ряде штатов, например, в Висконсине, удалось опередить действующих губернаторов-республиканцев. Демократы будут во главе крупнейших штатов Нью-Йорк и Калифорния. Республиканец Рон ДеСантис победил во Флориде. Президент США Дональд Трамп назвал итоги выборов потрясающим успехом. Контроль над Сенатом позволит Трампу избежать проблем с назначениями в свою администрацию. В то же время переход Палаты представителей к демократам серьезно затруднит принятие законопроектов. Палата представителей также имеет право вести парламентские расследования в отношении Трампа. Госдепартамент США уведомил Конгресс о невыполнении Москвой условий закона о химическом разоружении. Ко вторнику Россия должна была гарантировать отказ от применения химического оружия и допустить на объекты химической промышленности международных экспертов. Теперь Вашингтон обязан ввести против Москвы новый пакет санкций. Среди потенциальных запретов – прекращение рейсов Аэрофлота в США и банковские санкции. И эта тема не должна вызвать споров в разделенном после промежуточных выборов в Конгрессе. США могут запретить кредитовать Россию американским банкам, выступать против финансовой или технической помощи России во всех международных организациях, запретить экспорт в Россию любых американских товаров, запретить импорт любых товаров из России, кроме еды и сельскохозяйственной продукции, приостановить дипломатические отношения или сократить число дипломатов, запретить авиаперевозки между странами, подконтрольными правительству России компаниями. Речь в первую очередь может идти об Аэрофлоте. Дональд Трамп обязан принять санкции по согласованию с Конгрессом. 6 ноября в США прошли промежуточные выборы. Теперь Нижнюю палату контролирует Демократическая партия США, но необходимость санкций против России – один из немногих пунктов повестки, не вызывающих серьезных разногласий между демократами и республиканцами. Россия отрицает обвинение причастности к отравлению Сергея Скрипаля. МИД заявил, что считает требования об инспекции объектов нелегитимными. В Норвегии завершились крупнейшие после окончания холодной войны учения Trident Juncture. Они длились почти две недели. В маневрах участвовали 50 тысяч военных, сотни единиц воздушной техники, корабли и бронемашины. Войска НАТО отрабатывали отражение атаки вымышленного агрессора на одну из стран-союзниц. Москва заявляла, что учения направлены против России. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг эти обвинения, но подчеркнул, что Союз способен справиться с любой угрозой.
Спасибо. Новости представила Кэти Бачиришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сказать «нет» нацизму и Мише. На проспекте Руставели в Тбилиси сегодня прошли акции, приуроченные к событиям 11-летней давности. 7 ноября 2007 года был жестоко разогнан митинг оппозиции, разгромлена телекомпания и меди. Собравшиеся сегодня в очередной раз вспоминали о прошлом, чтобы, как они заявляют, не допустить его повторения в будущем. Анастасия Славинская продолжит тему.
Большой зал театра «Руставели» гудит в ожидании. Места успели занять те, кто пришел пораньше. Остальные теснятся в проходе. Менее предусмотрительные вынуждены оставаться снаружи. На сцену выходит поэт Давид Маградзе. За спиной у него баннер с надписью «Я защищаю свободу» и экраны, на которых демонстрируют кадры с акцией ноября 2007-го. Начало довольно лирично. Поэт говорит о солнечной Грузии, виноградниках и тут же о том, что уверен, во втором туре президентских выборов грузинский народ сделает выбор в пользу прекрасного. Прекрасное, надо полагать, поддержано мечтой независимый кандидат Саломе Зурабишвили.
Что касается нынешнего правительства, я хочу сказать, что итоги выборов – это эхо народа. Его отклик на их действия. И я рад этим итогам, потому что в них достоинство нашего народа. То, что люди разочарованы, не пришли. Вы здесь сидите, многие на улице. Так вот, я хочу сказать, что эти люди с риском для жизни, для здоровья, пресекли разгул прошлых маниакальных властей в Грузии.
На этом месте речь поэта обрывают аплодисменты. Кто-то из зала выкрикивает «На улицу! Пойдемте на улицу!». Через пару минут Давид Маградзе действительно предлагает переместиться на проспект Руставели ввиду того, что зал не смог уместить всех желающих. Судя по всему, смена локации не слишком неожиданна. У театра уже готова сцена, экраны и динамики. Люди в толпе эмоционально реагируют на кодовые фразы. Некоторые при упоминании «Рустави-2» бросают гневные взгляды на журналистов с оранжевым логотипом на микрофонах. Женщина с плакатом, на котором написано «Помним 7 ноября», спрашивает у рядом стоящей: «А Саломе Зурабишвили будет?» Та в ответ отрицательно качает головой. В это время бывший член парламента Кобе Давиташвили, занявший место у микрофона, говорит о необходимости начать процесс денацификации, схожий тому, что прошел в Германии после Второй мировой войны, очистить ведомство от палачей нацдвижения.
Нацдвижение не вернется назад, хотя оно частично остается во власти. Его палачи остаются на службе у этой. Более того, их даже повышают, и эти палачи продолжают делать то же. Яркий пример этому тот же Мирза Субельяни, который был прокурором по делу 26 мая. Вместо того, чтобы расследовать, как там расправлялись с людьми, он оказывал физическое давление на политзаключенных, чтобы выбить из них показания. Этого человека новая власть повысила, а потом, когда ему это понадобилось, он покрывал преступления ради своей семьи. И мы оказались в странном положении. Нацдвижение требует отставки мечты из-за преступных действий своего же прокурора.
Претензии к нынешней власти есть и у журналистки Тамары Цагареишвили, которая говорит, что пришла на акцию, чтобы выразить свой протест и тем, и другим. «Я ожидала, что людей будет больше. Ожидала увидеть здесь всех оскорбленных, ущемленных прошлой властью людей. Их очень много. Я надеюсь, что они пойдут на выборы. И второе, мы должны потребовать ответа от нынешних властей, которые довели нас до этого, которые допустили, что у нас движение вообще поднимает голос и так распоясалось». После выступлений люди не расходятся. Акция, успевшая переместиться к зданию оперы, трансформируется в шествие. Ее участники движутся к парламенту, эпицентру митинга ноября 2007-го. Там, между тем, уже выстроился полицейский кордон. Он огораживает сторонников Зазы Саралидзе и Малхаза Мачеликашвили, которые последние два месяца протестуют на том же проспекте Руставели, у того же здания парламента. Протестуют против действий нынешней власти, которая, как они полагают, покрывает убийц сыновей Саралидзе. Лидзе и Мачеликашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. На фоне предстоящего второго тура президентских выборов в Грузии ноябрьские события 11-летней давности приобрели особую остроту. В течение дня представители правящей грузинской мечты говорили о недопустимости победы кандидата от нацдвижения Григола Вашадзе. Свою версию отстаивали представители бывшей партии власти. За политическими оценками о разгоне митинга следила Мзия Парисишвили.
Слово «ошибка» депутат от Европейской Грузии Отхаркахидзе считает слишком мягким, чтобы описать действия властей времен Михаила Саакашвили в день жесткого разгона оппозиции. Юрист по образованию, бывший замминистра юстиции при правлении нацдвижения, Кахидзе считает действия властей тяжелейшей, фатальной ошибкой, но и сегодня не видит в них признаков уголовного преступления. А что оставалось делать властям? В таком духе оценивает события 11-летней давности глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцериця.
7 ноября 2007 и в мае 2011 проспект Руставели был перекрыт 3 месяца. Стоял вонь. Улица была превращена в мусорную свалку. Там были размещены 150 палаток. Пьяницы и наркоманы, которые находились там вместе с политиками, в течение 3 месяцев парализовали главную улицу страны.
Для депутата от грузинской мечты Нино Цилосани слова Романа Гоцериця стали доказательством того, что нацдвижение не раскаивается за содеянное. И теперь, по мнению Цилосани, тем, которые в первом туре проголосовал за оппозиционного кандидата Григола Вашадзе, во втором туре должно быть стыдно сделать тот же самый выбор. Сам Григол Вашадзе на свой Facebook-странице назвал те события тяжелейшей ошибкой предыдущих властей и уроком для всех последующих правителей. А кандидат грузинской мечты Саломе Зурабишвили выложила свое фото, снятое 7 ноября 2007 году. Она, как один из лидеров оппозиции, требующая отставки президента Михаила Саакашвили, тогда была на проспекте Руставели. «Борьба продолжается», написала сегодня под этим фото Саломе Зурабишвили. По обыкновению активно в эти дни в соцсетях Михаил Саакашвили сегодня никаких заявлений не делал.
У всего есть объяснение, предусловие, но в 2007-м, 7 ноября, мы допустили ошибку. Извините.
Написал в соцсетях бывший мэр Тбилиси, лидер Европейской Грузии Гигио Кулава. О прощении речи быть не может, считают в стане правящей грузинской мечты. Тем более, когда впереди второй тур президентских выборов, и в нем независимому кандидату, поддерживаемому властями, оппонирует кандидат от нацдвижения. И об этом напомнил спикер парламента Иракли Кубахидзе.
Это был день, когда нацдвижение повернулось к обществу своим жестким лицом. С тем же лицом нацдвижение. Движение ходит и по сей день. Тогда народ боролся за демократию, и эта борьба увенчалась успехом в 2012-м.
Тогда грузинская мечта пришла к власти, но, по мнению оппонентов, правящая партия не смогла извлечь уроки из недавней печальной истории. Депутат от Европейской Грузии Лене Хоштария перечисляет, какие именно. Эта власть вынесла такой урок. Можно попирать права человека ровно в том же месте на проспекте Руставели, отбирая и разрывая палатку Зазы Саралидзе. Можно снова грозить обществу гражданским противостоянием, бороться с телекомпанией «Рустави-2», как была наказана за такие действия прежняя власть, которая параллельно делала много хорошего. Точно так же должна быть наказана и эта власть. И все будущие правительства должны помнить, нужно бороться с проблемами, проблемами, а не с людьми. И второе, нельзя нарушать права человека. Сегодня многие наблюдатели вспоминали, что судебный процесс по делу о разгоне митинга 7 ноября, погроме телекомпании и меди и незаконном захвате имущества Бадри Патаргацишвили очень затянулся. Судебный процесс начался в 2014-м. Главными фигурантами дела являются третий президент Михаил Саакашвили, экс-министр МВД Вано Мирабишвили, юстиции Зурабадаишвили и обороны Давид Кезерашвили, а также бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. И хотя сегодня Угулава извинился, судебный процесс он считает политическим фарсом. С ним не согласна правозащитница Лия Мухашаврия.
К сожалению, прошло уже 11 лет, и мы до сих пор не видим ответственных, привлеченных к правосудию за те очень тяжкие нарушения фундаментальных прав, которые имели место именно в этот день. То, что вот возбуждено уголовное дело и якобы сейчас идет расследование, это не дает много поводов для надежды и оптимизма.
У Лии Мухашаврия есть свое предположение, почему затягивается расследование событий 11-летней давности.
Еще мне кажется, что сегодняшние политические власти, они как бы не отрицают тех методов, которые были тогда применены. И если им понадобится, они тоже пойдут на это, потому что у нас такая, скажем, очень печальная традиция – что общество идет впереди его правительства и их политических сил, которые приходят во власти.
Мухашаврия делится и другим наблюдением. Как обычно, грузинские власти не учатся на ошибках предыдущих, да и на своих тоже. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. И продолжаем тему в нашей рубрике «Некруглый стол». Можно ли простить то, что случилось в этот день 11 лет назад? Или есть то, что не прощается никогда, даже если к непрощению призывают те, кто боится проиграть выборы? О том, чем сегодня вообще и перед вторым туром, в частности, для Грузии, остается 7 ноября 2007 года. Вадим Дубнов говорит с гостями «Некруглого стола», политиком Ливаном Берзинишвили и социологом Валерианом Гаргеладзе.
Батону Валерьяновна, как у социолога у вас, может быть, есть какие-то цифры, какие-то данные, а может быть, просто чутьем социолога. А что бы вы могли сказать, как меняется отношение общества к этому событию 11-летней давности?
Ну, знаете, к сожалению, у меня каких-то конкретных эмпирических данных относительно настроения или динамики изменения в настроениях нет. Но вот, мне кажется, очень... И тут надо полагаться на интуицию. Он не только социолог, не знаю, там каждый гражданин может полагаться на интуицию, да. Вот мне кажется, что после первого тура, вот мне кажется, что тут происходит новое переосмысление всего того, что происходило тогда, в 2007 году. И мне кажется, вот сейчас есть определенная динамика возвращения. Это нехорошо, это не положительная динамика, когда ты возвращаешься к прошлому, когда ты возвращаешься и заставляешь себя переосмысливать, вспоминать о насилии. Да? Вот мне кажется, что этот процесс вот сейчас так запущен. Ну, я имею в виду, когда после того, как были озвучены данные Центральной избирательной комиссии, да. Мне кажется, что тут вот какие-то такие архетипные, какие-то вот такие рефлексы, они возобновили свою деятельность. То есть тут вспомнилось о том беспрецедентном насилии. Это просто было абсолютно бесчеловечным. Это забыть невозможно. И все это естественно. Все это снова стало, восстановилось в сознании людей, потому что все, не все, но большая часть, и большая часть тех избирателей, которые, к сожалению, осталось сидеть дома. И вот этот кошмар, то есть риск того, что этот кошмар, он может быть снова, значит, воссоздан, что вот реальная, значит, вот эта сила, которая олицетворяет это насилие, она имеет реальный шанс на возвращение к власти, что, мне кажется, трансформации, они имеют место быть.
Ясно. Батон Ливан, если я правильно понял господин Гаргеладзе, связавшего события 11-летней давности с нынешними выборами, ситуация возвращается вот к прежней дихотомии, кто хуже, кто страшнее. И действительно ли этот контекст сейчас оказывается решающим в восприятии тогдашних событий?
Ну, в первую очередь, я должен сказать, что то, что произошло 7 ноября 2007 года, это было преступление. Сейчас многие говорят об ошибке. Но я не думаю, что это ошибка. Это преступление, которое, кстати, никогда не было расследовано на самом деле, потому что все это финансировал Бедина Иванчули в свое время, он помогал Саакашвили, он стоял рядом. А мэр города Тбилиси, Кахи Каладзе, который сейчас говорит, что он нам не просит 7 ноября, он, кстати, тоже поддерживал Саакашвили в то самое время. Дело в том, что сейчас переосмысливается все, не только 7 ноября, но все правление процесса национального движения, 9-летнее и 6-летнее правление нынешних властей. В свое время, было в январе 2008 года, когда я выступал в Европейском Совете, это было последнее мое выступление, вот тогда я сказал, что грузинский народ никогда не просится Саакашвили 7 ноября. Но по выборам, по тому, что произошло сейчас на выборах, по тому, как 600 тысяч голосов были получены партии Саакашвили и тех, которые его поддерживали, я вижу, что это не совсем так. Никогда не надо говорить от имени народа, потому что грузинский народ клонен простить кое-что. В политическом плане вот что произошло. Нет газа, нет света, то есть очень дорого стало все. Жить стало очень трудно в современной Грузии. И когда народ говорит, что мне трудно, ему отвечают, зато 9 лет было такое, что ты должен терпеть все. Господин Иванишвили объяснил нам, что люди, которые не богаты потому, что они этого не заслужили богатства. И поэтому народ ответил вот таким тихим прощением и тихим протестом. Некоторые простили Саакашвили, некоторые не простили тех, которые просили больше. Но я думаю, что, конечно, второй тур покажет, насколько это прощение глобально. Я согласен, пусть не прощаем, пусть расследуем все и наказываем всех, включая Иванишвили, потому что он главный финансист, он главный архитектор вот этого избиения народа. Но я смог простить, тогда ко мне обратились с просьбой «прости, пожалуйста». Некоторые не могут, некоторые смогут, но я абсолютно уверен, что не удастся вот этой риторикой что-то решить, потому что кандидат в президенты говорит, что существует две Грузии. Одна Грузия ее, а другая Грузия. Там Саакашвили приступил к закону и все, то есть человечности, конечно. Когда сказал, что есть наши и ваши, а сейчас человек, который еще даже не стал президентом, то же самое говорит. Поэтому грузинский народ опередил вот этих деятелей, сказав, что нам важнее сегодняшний день, чем историческая оценка.
Слышалось такое ощущение, что какого-то самоценного значения у событий 11-летней давности как будто бы не было. Что, в общем, оно достаточно вторично по отношению к политической ситуации, к политическим симпатиям, к политическим пристрастиям. То есть это действительно все здесь первично, вот эта политическая дихотомия, политическое разделение, или все-таки есть какое-то отдельное самостоятельное отношение общества?
Конечно, есть такое отношение, но когда политические противники хотят использовать вот эту боль, мою боль против меня же использовать, вот этого не удастся. Вот, то есть обе стороны, конечно, пытаются историю переписать так, как им выгоднее. Сегодня люди, которые нас избивали, объясняют нам, что это мы во всем виноваты, а они такие чистые, и мы еще должны за них голосовать. Вот в чем дело. Это цинично. Когда Кахи Каладзе или Бедина Иванишвили, или Георгий Вольский, вот такие люди, когда они нам объясняют, что они такие чистые, мне хочется сказать, что нас использовать трудно. И вот грузинский народ показал, что его им манипулировать не так легко.
Батон Валерьян, насколько мы можем говорить о том, что политическая ситуация диктует отношение общества к этому событию? Почему оно оказывается столь вторичным по отношению к политической ситуации?
Ну, во-первых, я не согласен с этим постулатом относительно вторичности. Вы не должны забывать, что после 7 ноября был беспрецедентный разгром 26 мая. Вот так я не принимал участие в акции протеста, которую организовала Нино Бурджанадзе, и, может быть, у меня есть определенные, значит, вопросы по поводу организации этой акции и целесообразности ее проведения, но то, что это был просто беспощадный абсолютно разгон, который очень многие, значит, сравнивают с разгоном 9 апреля. Мы не говорим ни о единичном событии, мы говорим о непрерывном, беспрерывном, тотальной репрессии против своего народа. Для меня противно мне вступать в полемику с оппонентом, да, вот, но я просто хочу, я до последнего момента, у меня был определенный пиетет по отношению к Бердзанишвили, да, к Левану Бердзанишвили, как интеллектуалу, как очень умному человеку. И, вы знаете, вот все, вот я и выслушал его, вот все это было такое самооправдание. То есть он сам сказал о том, что там чего-то простить нельзя. Мне кажется, есть вещи, вот, но мне кажется, есть вещи, которые простить просто невозможно. Немцы могли бы простить себе вот нацизм, они этого не прощают. Может кто-то сказать, что, значит, там это гипербола, геноцид, холокост и так далее, и так далее. Но вот всегда вот эта тема, она актуальна для Грузии. Понятно, чтобы не было таких масштабов. Понятно, всегда говорят о модернизации, о форсированном развитии Грузии, о развитии там инфраструктуры, дорог и так далее, и так далее. Но, боже мой, никто ведь не говорит о том, что, значит, те автобаны, которые были построены Гитлером, они до сих пор лучше в Европе. Никто даже не смеет оправдывать насилие этого режима. Никто не вспоминает о уникальных социальных программах, которые были внедрены при Рейхе, понимаете? И когда Леван Бердзанишвили говорит о том, что он говорит, что нельзя простить там и так далее, а после того, как на франкфуртской ярмарке встречается с экс-президентом, тот, значит, извиняется, и оказывается, что вся квинтэссенция оппозиционного движения Грузии, там трагедии, сотен убитых на улицах молодых людей, десятки тысяч заключенных, разрушенных в себе и так далее. И все это, оказывается, разрешено благодаря извинению Саакашвили, которое он передал, значит, господину Бердзанишвили. Вот мне кажется, что это просто, понимаете, есть нечто, чего понять просто невозможно. Недопустимо просто, значит, играть эмоциями населения бесконечно. То есть говорить о том, что ты лучше, чем, значит, какие-то садисты и фашисты, это недопустимо, вот эта спекуляция. И иногда и очень часто в пропаганде мечты эта спекуляция присутствует, это безусловно. Но то, что народ видит явственно угрозу привлечения этой абсолютно темной силы, сейчас абсолютно, я сейчас не метафорично говорю, мне кажется, что это сыграет большую роль. Я думаю, что активность будет больше, чем после первого тура. Естественно, это во многом предопределит исход выборов.
Батон Ливан, я думаю, что вы, конечно, здесь вам есть что ответить.
Ну, в первую очередь, я должен сказать, что мне показалось, что мой оппонент не совсем хорошо разбирается в политике, поэтому на некоторые вопросы я просто не буду реагировать. Когда ко мне обращается человек и просит прощения, я его прощаю или не прощаю, это его и других лиц никак не касается. Политика не делалась после этого из-за того, что кто-то кого-то что-то простил. Я совсем о другом прощении говорю, не о моем личном отношении. Грузинский народ, который отдал 600 тысяч и плюс еще 300 тысяч, то есть почти миллион голосов отдал против господина Иванишвили, против нынешних властей, вот мне показалось, что грузинский народ прощает, несмотря на то, что хорошо помнит все зверства, которые были совершены, все преступления и так далее. Что касается вот этой дихотомии, естественно, мы поддерживаем кандидата-оппозиционера для того, чтобы господин Иванишвили не имел стопроцентную власть в Грузии. Что тут непонятного? Это прагматический подход. Что касается других вопросов, там черная сила, демонизированная, эта черная так называемая сила является частью Европейской партии, Народной партии. Говорится о том, что это национальное движение, это фашисты и так далее. Это, по крайней мере, чрезмерная оценка. Это неверно. И народ так на это не смотрит. Я так думаю, что на самом деле вопрос стоит так. Будем цементировать власть Иванишвили, сделаем из него Алиева или не будем? Когда Саакашвили постарался сделать то же самое, мы были против. Когда Иванишвили старается сделать то же самое, мы тоже против. И тут мы не поддерживаем Саакашвили, а мы против Иванишвили. И это настроение примерно 500 тысяч грузин. Примерно. Они не любят ни того, ни другого, но они против того, чтобы одна власть закрепилась так, чтобы потом передавала через наследство.
Еще раз хотел бы вернуться к 7 ноября. Я вас спросил о прощении. Насколько это прощение, возможное прощение, является просто политической реакцией на выборы? Насколько это прощение в целях его общего взаимного примирения?
На самом деле, примирение возможно только в том случае, если обе стороны скажут о своих преступлениях и ошибках. Национальное движение сегодня старается, по крайней мере, говорить о своих ошибках. оппоненты, они говорят, что они вообще не ошибаются. Они объявляют народ, который дал голоса против, людьми темными, поддерживающих фашизм, фашистами и так далее. Ну что говорить, когда председатель парламента международной организации неправительственной назвал фашистами? Что говорить в стране? В стране, где такой человек, как мой оппонент, не разбирается, что такое фашизм. И он утверждает, что национальное движение – это фашизм. Конечно, они не сахарные ребята, но фашизм – это другое слово, совсем по-другому воспринимается в мире. Как так говорить? Я же не поддерживал Саакашвили в то время. Меня тоже ведь избивали, меня тоже репрессировали. Но надо понимать, что время не работает так, как хотелось бы. То есть 6 лет ничего не делать и говорить, что зато они 9 лет что-то делали, это не сработало в Грузии. Вот в чем вопрос. В том, что было и что не было. Никто не интересуется, реально, никому не интересно, что случилось 7 ноября. Почему не было никаких расследований? Почему? Потому что ответ известен с самого начала. Потому что люди, которые стояли очень-очень совсем рядом с господином Саакашвили, они не хотят видеть себя в тюрьмах.
Это бы гостями не круглого стола были социолог Валериан Гаргеладзе и политик Леван Бердинишвили. Провел не круглый стол мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит моя коллега Кэти Бачуришвили.
Общественное движение «Нет нацизму» провело сегодня в центре грузинской столицы на проспекте Руставели мирное шествие под девизом «Мы помним 7 ноября», информирует общественный вещатель. Основатели движения – родители убитых детей, граждане, пострадавшие при прежней власти, и молодые люди, которые выступают против реанимации режима Саакашвили, призвали население быть активными во втором туре выборов президента Грузии и окончательно сказать «нет» бывшей правящей партии Единому национальному движению. Вместе с тем, основатели организации «Нет насилию», правозащитник Нана Какабадзе и мать застреленного полицейскими в 2004 году юноши Ия Митравели призывали тех, кто принимал участие в акции 7 ноября или не хочет возвращения во власть нацдвижения, прийти сегодня к зданию Тбилисской оперы, чтобы вместе сказать «нет» несправедливости, массовым убийствам, незаконным заключениям, пыткам людей, элитарной коррупции. Вместе с тем днем в театре имени Руставели собрались представители общественности, чтобы вспомнить события 7 ноября 2007 года, когда мирная демонстрация в Тбилиси была жестоко разогнана правоохранительными органами. Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григул Вашадзе считает, что силовой разгон мирной демонстрации 7 ноября 2007 года в Тбилиси является тяжелейшей ошибкой предыдущих властей и уроком для всех последующих правителей. Об этом экс-министр иностранных дел Грузии, представитель бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» написал на фейсбук-странице объединенной оппозиции, информирует грузинская служба «Радио Свобода». Хотя в то время я не имел отношения к правительству, и на тот момент был частным лицом, однако полностью разделяю ответственность за тот день и считаю это личной проблемой, написал оппозиционный кандидат в президенты. 11 лет прошло после жестокого разгона, организованной оппозиционными партиями, масштабной акции протеста на проспекте Руставели. Тогда силовики использовали против демонстрантов водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Затем спецназ ворвался в телекомпанию «Меди», прервав эфирное вещание. После разгона демонстрации последовал отставка тогдашнего президента Михаила Саакашвили и назначение досрочных выборов главы государства. В 2018 учебном году в 3 раза перевыполнен план комплектования подразделений российской военной базы Южного военного округа в самопровозглашенной Республике Абхазия военнослужащими по контракту. Об этом сообщает Абснепресс со ссылкой на пресс-службу ЮВО. Предпочтение при отборе кандидатов отдается тем, кто имеет военно-учетную специальность и способен по медицинским показаниям выполнять задачи в условиях жары и повышенной влажности субтропиков.
Спасибо, с новостями была Кэти Бачуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Соединенных Штатах прошли выборы в Конгресс, в результате которых Демократическая партия получила большинство в Палате представителей Нижней Палате Конгресса. Республиканцы сохранили большинство в Сенате. Эти результаты дали обеим партиям основание заявлять о своей победе. Подробности в материале корреспондента Русской службы радио «Свобода» Юрия Жигалкина.
Возможно, главный результат выборов символизирует словосочетание, которое было на устах комментаторов, аналитиков и некоторых разочарованных демократов – несостоявшаяся демократическая волна. Волна, которая, как надеялись многие демократы, будет ответом избирателей на неожиданную победу на президентских выборах Дональда Трампа и, главное, на политику и заявления президента, которые, по словам его критиков, усугубляют раскол в американском обществе. Выборы, согласно опросам избирателей, опровергли давнюю истину – политика в Америке – дело местное. На этот раз центральной фигурой выборов в Конгресс был Дональд Трамп. Четверть проголосовавших сказали, что, голосуя за республиканцев, они отдали свой голос в поддержку президента. Для 40% это был протест против президента. Чуть более 30% избирателей голосовали, исходя из других соображений. Самой важной внутриполитической темой 40% избирателей назвали «здравоохранение». Настроение, которое хорошо уловили кандидаты-демократы, обвинявшие своих противников-республиканцев в желании демонтировать реформу Обамы и уничтожить льготы, предоставленные ею наименее обеспеченным американцам. Нелегальную иммиграцию, о которой много говорил накануне выборов президент Трамп, и состояние экономики, о которой, вопреки призывам республиканцев, президент говорил мало, упомянули в качестве главной темы чуть больше 20% проголосовавших. Число избирателей, принявших участие в этих так называемых промежуточных выборах, обычно не вызывающих большой активности американцев, было близко к рекордному. Их оказалось лишь немногим меньше, чем на президентских выборах двухлетней давности. Однако, если эти выборы и были референдумом о президентстве Трампа, то их результаты, по мнению многих наблюдателей, подтверждают очевидный факт. Американцы резко расходятся в своей оценке президента, причем и демократы, и республиканцы – могут трактовать результаты этих выборов в свою пользу. Прогнозировавшийся социологами переход большинства в Палате представителей к демократам состоялся. Они получили 33 дополнительных места, на 10 больше, чем им требовалось, чтобы получить большинство, причем благодаря активности женщин, составившим костяк электората демократов. Но республиканцам удалось не только сохранить в своих руках контроль за Верхней Палатой Конгресса Сенатом, но и увеличить свое преимущество в Сенате. «Я думаю, что эти результаты отражают раскол в Соединенных Штатах», говорит в интервью «Радио Свобода» Джонатан Адлман, профессор Денверского университета. Дональд Трамп, скорее всего, воспримет эти результаты как большую победу, потому что катастрофы для республиканцев, которую предсказывали многие демократы, не произошло. Мы не увидели демократической волны, захлестнувшей Конгресс. Результаты выборов в Палату представителей я бы назвал в лучшем случае небольшой волной. Это во-первых. Во-вторых, в руках республиканцев остается Сенат, более важная палата Конгресса – президентство. В Верховном суде и в судах федерального уровня доминируют консервативные судьи. В-третьих, среди демократов, победивших на выборах в палату представителей, большинство получили представители не леволиберального крыла партии, а умеренные политики, центристы. Среди них, кстати, много женщин. Некоторые из этих людей – бывшие военнослужащие, а американская армия – довольно консервативный институт. Они занимали умеренные позиции, которые были созвучны части республиканского электората. Можно предположить, что эти люди не пойдут на поводу у радикальной части демократической партии, которая будет призывать к обструкции президента Трампа, а захотят работать с ним, решая какие-то проблемы, рассчитывая на то, что на следующих президентских выборах именно такая политика поможет демократам победить, а не призывы к революции в Соединенных Штатах. Что эти выборы, по вашему мнению, говорят говорят об отношении к Дональду Трампу в Соединенных Штатах? Ведь, по словам 60% избирателей, своим выбором они демонстрируют отношение именно к президенту. Это свидетельство того, что Трамп более привлекателен для американцев, чем подозревали многие. Простой пример. Если мы посмотрим на те округа, где президент принимал участие в предвыборной кампании, то именно там республиканские кандидаты сумели одержать победу, несмотря на жесткую конкуренцию. Возьмите Флориду или Индиану, где победы республиканца на выборах в Сенат почти никто не ожидал. Вместе с тем, очевидно, что большинство американцев продолжает негативно относиться к президенту Трампу. Многим из них президент напоминает авторитарных лидеров, которые начали появляться в некоторых странах Европы. А это противоречит американской традиции. Самому Трампу, я думаю, эти результаты дадут сил и уверенности, и он попытается вести и дальше свою линию, даже не имея большинства в Палате представителей. Говорит американский политолог Джонатан Адельман. Эксперты предсказывают, что переход Палаты представителей под контроль демократов может сильно затруднить жизнь президента Трампа. Отныне у его оппонентов появится право проводить парламентское расследование деятельности президента, заставить его помощников и окружение держать ответ перед различными парламентскими комиссиями, блокировать любые законодательные инициативы Дональда Трампа и даже искать повод для начала процедуры импичмента, о чем прежде говорили некоторые конгрессмены-демократы. Однако демократы вряд ли попытаются устроить, что называется, обструкцию президенту, считает профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев.
Победа демократов повлечет за собой маленькие изменения во внутренней политике и практически никаких изменений в внешней политике, потому что Сенат контролируется республиканцами, и Сенат имеет гораздо большее влияние на внешнюю политику, чем Палата представителей. Ну, давайте разберем три очень интересных сценария, которые могут быть. Сценарий Никсона. Он работал с Сенатом и с Палатой, которые были демократические. Никсон полностью удалился во внешнюю политику. Был феноменально успешен. Вариант Клинтона. Клинтон был феноменальным политиком во внутренней политике, феноменальным лидером, несмотря на то, что он работал с враждебным Конгрессом. И третий вариант – Обама, который последний свой срок, 4 года, практически ничего не делал.
А может Палата представителей, где находится много критиков Кремля, вынудить Дональда Трампа взять еще более жесткий курс в отношениях с Россией?
Мне кажется, наоборот, если Палата представителей будет давить на Трампа, и у них есть какие-то основания, реальные или эффективные, Трамп сделает все возможное, чтобы показать, что он независим, и он может предложить какой-то очень интересный ядерный договор с Россией, очень интересный договор о сотрудничестве в какой-то области, который, может быть, не затронет российско-американские отношения непосредственно, но будет хорошо признано во всем мире.
Это было мнение профессора Эрика Ширяева.
Это был Юрий Жигалкин, корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Америке. МИД Грузии осудил действия российских военных, возобновивших сегодня возведение ограждений вдоль линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. В этот раз за колючей проволокой остались 30 гектаров, принадлежащих селу Атоци. Подробности в материале Иракли Рагвелидзе.
На территории Карельского муниципалитета, граничащего со Азнаурским районом самопровозглашенной республики Южная Осетия, сегодня царило напряжение. Несколько российских военных с утра приступили к монтажу новых ограждений. Жители села Атуцы возмущены. Кроме принадлежащих им пастбищ, они теряют земли, на которых выращивают зерновые, говорит Гуло Карапетов.
Я заранее вынес из банка пенсию за 2 месяца. На эти деньги посеял там пшеницу, а они протянули сетку. Что мне делать? В семье 7 душ. К кому обратиться? Буду вынужден поехать в Тбилиси и там выяснять, почему вот так откусывают землю раз за разом. В прошлый раз они прихватили земли и сегодня забрали половину поля. Подходить к ним не рискую. Могут задержать и обвинить в пересечении границы.
Ближе к полудню линию оккупации посетила госминистр по гражданскому примирению Кетеван Цихелашвили. Каждая семья, проживающая вдоль разделительной линии, получит в зимний период ваучер в размере 200 лари. Кроме того, молодежи этого региона будет оказано содействие в получении высшего образования, заверила министр. Позднее в разговоре с журналистами госминистр решительно осудила провокационные действия российских властей.
«Нас не сломать продолжением сооружения незаконных заграждений. Мы мирными методами добьемся того момента, когда последний метр этих позорных заграждений будет убран с территории Грузии. Сегодняшние действия России можно рассматривать как продолжение политики изоляции военного гетто на территории пустеющего Цхинвальского региона, где осталось от силы 25 тысяч. Жителей.
По словам специалиста в области международных отношений Георгия Габранидзе, активизация России в этом направлении преследует несколько целей.
Россия в прежнем ключе пытается деморализовать общественность Грузии, и ничего нового в этом нет. Обратите внимание, что деструктивные действия синхронизированы с многими важными политическими процессами в жизни нашей страны, в равной степени это касается и внешнеполитических событий. В конечном итоге эти действия призваны формировать в обществе мысль, что на пути урегулирования конфликта ничего не выйдет, и мы должны смириться с так называемыми новыми реалиями.
По сути, эти действия в канун выборов могут иметь и обратный эффект, продолжал Георгий Габранидзе. С большей долей вероятности это приведет к нарастанию антироссийской риторики со стороны обоих президентских кандидатов, не раз выдвигающих обвинения в адрес друг другу из-за излишней лояльности Кремлю. Претензии официального Тбилиси нашли отражение в специальном заявлении МИДа, в котором говорится: «МИД Грузии призывают Российскую Федерацию прекратить незаконные действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Грузии, и вывести свои военные соединения с территории Грузии». МИД обращается к международному содружеству призывом дать надлежащую оценку провокационным шагам России и предпринять действенные меры в целях противодействия процессу незаконной оккупации и фактической аннексии Абхазского и Цхинвальского регионов. Говорится в заявлении. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Строительство базальтового завода вблизи Цхинвали продолжает беспокоить юго-осетинскую общественность. Власти самопровозглашенной республики хранят молчание. Лишь отдельные чиновники проявляют активность в соцсетях, пытаясь убедить пользователей в безопасности производства. Участились и нападки на экологов. Ирина Келихсаева с подробностями.
Накануне в одной из групп социальной сети Facebook начальник управления внутренней политики при президенте Мурат Ванеев опубликовал справку, подготовленную его ведомством. В ней он указывает, что деятельность предприятия этой группы безопасна для окружающей среды, сбрасываемые вещества безопасны или оказывают минимальное влияние на состояние экологии. Наибольшее значение концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны не превысит нормативных значений. Задолго до этого в тех же социальных сетях в группе, аффилированной с политической партией «Единая Осетия», выступил и владелец будущего завода Роман Джоев, который также уверял о безвредности производства. Правда, одна деталь – функция комментирования к публикации была отключена. «Эхо Кавказа» поговорило сегодня с Муратом Ванеевым, который переадресовал нас на всю ту же страницу в Facebook, где он подробно высказывается и отвечает на комментарии. Вот, к примеру, одна из его цитат. «Справка – это не экспертиза, не является нормативным актом, это информационный материал по предотвращению умышленно искусственно нагнетаемой негативной ситуации вокруг завода». Еще одна, в которой он отвечает одной из пользовательниц сети. В итоге окажется, что завод безопасен, но стараниями отдельных групп влияния будет создан негатив в отношении власти за якобы безразличные отношения к экологии в связи с производством базальта. Потом, что вы принесете публичные извинения за умышленное нагнетание негатива? Одна из участниц этой дискуссии в недоумении делилась сегодня с «Эхом Кавказа». Судя по всему, людей, которые искренне переживают за экологию республики, пытаются обвинить в политической ангажированности. Несмотря на попытки чиновников прояснить ситуацию, хотя бы в социальных сетях, вопросы в обществе остаются. Еще одна моя собеседница, прежде чем давать интервью, отметила, что ей уже поступали предложения прекратить свою экологическую активность. Продолжает жительница Цхинвала Марина.
Беспокойство, во-первых, потому что приз – это слишком близко к городу. Считайте, это же вообще пригород. Потом господствующие ветра как раз идут с той стороны. 26% за год ветер дует с той стороны. И несмотря на то, что всего лишь, вот как это говорится, зона базальтового завода экологичная 100 метров, судя по тому, что собирается делать один цех, 100 метров, но ветер-то дует, и все равно это будет нести. Дальше пишут, что будут не просто плавить это базальтовое волокно, а делать из него продукцию. А чтобы делать из него продукцию, в нее добавляют уже формальдегид. То есть будет использоваться формальдегид вблизи с городом. Это тоже опасность, это тоже неприятно. И два завода, существующих в России и ближайшие территории, конечно, всегда возмущаются запахом формальдегида. Что не есть хорошо, конечно, для нашего многострадального народа, с учетом вот этих господствующих ветров как раз с той стороны.
Почему до сих пор официальная позиция не озвучена? Почему нет реакции на обеспокоенность людей?
Ну вот этого я не знаю, конечно, и мне очень интересно, почему такая тишина. Ну не могут же деньги настолько править миром, но немножко же нужно как-то думать о людях. Если они против, то не нужно этого делать. А поэтому и нет официальной версии, и поэтому и молчат, потому что все против.
По словам моей собеседницы, базальтовое производство может поднять экономику Южной Осетии, обеспечить рабочие места. Но почему его владельцы не могут перенести завод подальше от города? Ни о какой политике, а уж тем более попытках искусственно нагнетать обстановку, речи нет. Экологов в первую очередь интересует охрана окружающей среды, жизни и здоровья людей. Поэтому они требуют предоставить общественности не справки чиновников, а заключение независимой экспертизы. Ирина Келихсаева, специально для Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Недавно властями самопровозглашенной Республики Абхазия был одобрен проект памятника писателю Фазилю Искандеру. С автором эскиза памятника, скульптором Виталием Дженя, решил побеседовать наш сухомский корреспондент Виталий Шария.
Недавно в кабинете министров Абхазии состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству под председательством премьер-министра Валерия Бганба. Комиссия, в частности, одобрила проект памятника Фазилю Искандеру, разработанный скульптором Виталием Дженя. Памятник будет установлен напротив Абхазского драматического театра между набережной и морским парапетом. По замыслу автора, скульптура будет изображать писателя, сидящего на садовой скамейке, лицом к театру и фонтаном перед ним. Причем место на скамейке слева от него свободно, так что, наверное, многие пришедшие к этому памятнику будут садиться рядом со скульптурным изображением писателя и делать фотографии на память. После того, как мы договорились с Виталием Викторовичем об интервью, я прочел публикацию о нем искусствоведа Азы Аргун, вышедшей 3 года назад книги ее очерков «Художники Абхазии», и узнал, кстати, откуда у него прозвище «Босс», которое давно слышал. Оказывается, когда он, уроженец села Ачендара, в 1970 году, уже после службы в армии, поступил учиться в Сухумское художественное училище, то все однокурсники оказались его намного младше и уважительно называли «Боссом». И как это часто у нас бывает, прозвище закрепилось с юных лет навсегда. Начался же наш разговор с моих рассуждений о том, что после ухода из жизни 31 июля 2016 года всемирно известного писателя, певца Абхазии Фазиля Искандера, в абхазском обществе тут же развернулись дискуссии о том, какую улицу в Сухуми его именем назвать, пока это так и не решено, где и какой памятник ему в столице Абхазии воздвигнуть. На мой вопрос о том, сразу же ли он загорелся идеей принять участие в конкурсе, мой собеседник неожиданно ответил отрицательно.
Честно говоря, нет. Когда объявили конкурс, мы заседали в кабинете министра в монументальной комиссии. И там бывший премьер нам сказал, один такой знаменитый скульптор в России хочет сделать его памятник. Все расходы будет платить за Тули. А тут объявляют конкурс. Формально объявляют конкурс, они ему дадут. А зачем тогда принимать участие на этом конкурсе? конкурсе. Но потом Владимир Азантарев мне говорит: слушай, ты давай тоже начни. Ну, тогда я подумал, решил принять участие.
В итоге Виталий Дженя оказался единственным участником и победителем конкурса. Что касается места для установки памятника, то его определяли коллективно группой, в которой кроме него самого были советник президента Абхазии по культуре Владимир Зантария, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, архитекторы, художники осмотрели площадку перед русским театром драмы, носящим имя Искандера, площадку на месте снесенного деревянного здания маленькой библиотеки на берегу моря в Эвкалиптовом сквере. Будучи школьником, Фазиль участвовал в посадке там саженцев и эвкалиптов, что потом описал в своей прозе. Но в эти места, считает Дженя, памятник не вписался бы. Во втором случае, потому что он бы затерялся на фоне вымахавших на огромную высоту эвкалиптов. Остановились в итоге на месте у абхазского драмтеатра. Оно людное, и вокруг него в обе стороны по набережной три небольшие скульптуры работы Архипа Лабахо, изображающие персонажей искандеровской прозы. Чик с курицей, его соседка-девочка Ника с Патефоном и крестьянин Тачкум. И сам Фазиль Абдулович, приезжая из Москвы в 70-е и 80-е годы, часто бывал здесь. Виталий Дженя говорит:
ну, насколько мы были с Фазилем близки, каждый год, когда он сюда приезжал, мы встречались, ездили то на Риццу, то, ну, очень близко были знакомы. И его излюбленное место всегда там наверху в Авре или на Брехоловке. Он там всегда общался.
Задумка сделать скульптуру писателя максимально приближенной к людям мне пришлась по душе. Ведь он и в жизни был таким очень демократичным, общительным, а не писателем-чинушей, завсегдатаем президиумов. Такой памятник уже этим будет выделяться среди обычных. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Полиция Монако по запросу прокуратуры задержала вечером 7 ноября и отпустила под подписку о невыезде российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, занимающего 18 место в списке самых богатых людей России по версии журнала Forbes, и обыскала принадлежащие ему апартаменты в жилом комплексе «La Belle Epoque» в Монте-Карле. По версии следствия, Рыболовлев подозревается в создании в Монако разветвленной системы коррумпированных чиновников и торговли своим влиянием. Подробности в материале Александра Гостева.
Как, подав иск против швейцарского арт-дилера Ива Бувье, Рыболовлев сам превратился из пострадавшего в обвиняемого.
В данном случае против него начато расследование, потому что первичное задержание еще не делает Рыболовлева обвиняемым. Пока никто не обвинен. Ни господин Бувье, ни господин Рыболовлев. Они атакуют друг друга, идут бесконечные судебные процессы. И все это превращается в такую, я бы сказал, несколько макабрную комедию. Любой человек, который следит за этим вопросом, в конечном итоге приходит к простому выводу: чума на оба ваших дома. Я не говорю о том, кто здесь прав, кто виноват, но деяния и одного, и другого героя этой истории довольно своеобразны. Мне кажется, что заслуга господина Рыболовлева и вообще новых русских, которые появились на художественном рынке в течение 20 лет, состоит в том, что они действительно сумели забить последний гвоздь в гроб иллюзий о какой-то респектабельности большого художественного рынка. Что делал господин Бувье? Господин Бувье продавал Рыболовлеву в течение 10 лет произведения искусств. Естественно, как любой делец, он покупал дешевле и продавал значительно дороже. Порой много дороже. То есть, купив там Пикассо за несколько миллионов, он продавал его за более значительную сумму господину Рыболовлеву. И Рыболовлев как бы об этом не знал. Это стало для него ужасающим открытием. Но это как бы странно для человека, который сумел сколотить довольно большое состояние в постперестроечной России. Наивная вера в человеческую честность в деле с арт-дилером мне представляется в данном случае каким-то маловероятным исходом. С другой стороны, в этой истории есть одна интересная вещь. Это роковая цифра 4. Потому что федеральные исследователи в Соединенных Штатах тоже начали расследовать по заявлению Рыболовьева деятельность Бувье. Расследование это было остановлено сразу же после продажи картины Леонардо да Винчи, на которой Рыболовьев как минимум заработал 300 миллионов. То есть продал ее в 4 раза дороже. Самое смешное, что тот же Рыболовьев заплатил 4 раза дороже за виллу Трампа во Флориде, которую непонятно зачем купил. Тут есть очень много каких-то странных и мистических совпадений, которые пока истолковать нельзя. Были бесспорно коррупционные законодательные нарушения, потому что, судя по всему, первый арест Бувье в Монако был спровоцирован именно этими упомянутыми коррумпированными чиновниками. Поэтому, что я вам могу сказать, то, что я сказал в самом начале, это прекрасная человеческая комедия, которая описывает состояние не только художественного рынка, но и, очевидно, состояние мира на данный момент.
Это был материал корреспондента русской службы «Радио Свобода» Александра Гостева. Полностью материал вы можете прослушать на веб-сайте www.svoboda.org. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.